Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вернемся к главной теме, это отставки глав регионов в Российской Федерации. Сейчас попробуем подробно разобрать, что же произошло с Рамазаном Абдулатиповым, главой Дагестана. Я напомню, в интервью нашей радиостанции он признался, что покинет свой пост и уже написал заявление. С чем это связано? Ну, можно послушать самого Рамазана Абдулатипова.
Я несу как раз это заявление, пока еще не подал. Я буду подавать заявление.
Сегодня?
Отставки.
Это сегодня произойдет, да?
Ну, я думаю, что да.
А можно узнать о ваших планах после этого? Может быть, вернетесь в МГУКе, не знаю, преподавание?
Что-то? Не, ну, куда-нибудь вернусь, если буду живой, здоровый. Ну, у меня очень большая в этом плане палитра таких интересов.
Ну, пока не определились, да?
Ну, во-первых, я работал заведующей кафедрой Академии госслужбы. Второе, я, по-моему, числюсь профессором Московского государственного университета и так далее. Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью, общественной деятельностью, вопросами просвещения, культуры. Очень много проектов. Поэтому, я думаю, у меня открываются большие возможности в связи с отставкой. Я человек, который не был никогда зациклен только на должности. Я занимаюсь разными видами творчества, науки и так далее.
А можно узнать причины отставки?
Причина отставки – возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, республика выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находился. Поэтому президент меня поблагодарил, глава администрации меня поблагодарил за хорошую работу. И я считаю, что в целом это хорошо уходить, когда на подъеме, а не тогда, когда провалил чего-то.
Вы определились уже с преемником вашим?
Я кого-то назвал, они кого-то ищут. Я думаю, что с этим проблем не будет. Решение принимает президент. Я кого-то назвал. А дальше это уже решение президента. Единственная моя просьба была в адрес президента и главы администрации, чтобы Дагестан передали добропорядочные руки.
Это был глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Вот как сегодняшние события описывает РБК. Главу Дагестана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника. Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца, рассказал источник РБК в окружении главы региона. Абдулатипова спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожелал. Желаний нет, добавил источник. Но и Абдулатипов 27 сентября, то есть сегодня, написал заявление по собственному желанию, рассказал источник, близкий к силовым структурам республики. Сейчас с нами на связи Руслан Курбанов, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Руслан, как сами объясняете сегодняшнее заявление Рамазана Абдулатипова?
Алло.
Алло, Руслан, вы нас слышите?
Да, да, я вас слышу. Я вас слышу, вопрос принят. Отставка Рамазана Абдулатипова готовилась давно, ожидалась давно, в течение последних 2.5 лет. И он был оставлен про запас на период как раз старта президентской кампании, как сакральная жертва для того, чтобы продемонстрировать жителям Северного Кавказа, что Кремль готов решать их проблемы.
Это был Руслан Курбанов, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа. Сейчас попробуем еще раз ему перезвонить для того, чтобы получить какие-то подробности. Еще раз напомню, по словам Руслана Курбанова, эта отставка готовилась давно. В принципе, об этом же говорят и в окружении Рамазана Абдулатипова, поскольку близкие к нему люди утверждают, что отставляли Рамазана Абдулатипова, ну, по крайней мере, на словах, уже последние 2 года. И всякий раз эту информацию называли слухами. не более того. А появлялись такие сведения и в 2015 году, и в 2016 о готовящейся скорой отставке Рамазана Абдулатипова, но он как работал на своем посту, так и работал по сей день, потому что, ну, пока его отставка, кстати, не принята, официально, по крайней мере, но заявление уже написано. Средства массовой информации, кстати, ждут уже официальных комментариев со стороны Кремля, появятся ли сведения, подтверждающие официальные отставки глав тех регионов, которые написали свои заявления. Ну и что еще можно добавить про Рамазана Абдулатипова? Вопросы к нему возникали, в том числе и у дагестанской общественности. Претензии ему предъявлялись в плане прозрачности выборов, еще каких-то вещей, сопряженных с жизнью местных жителей. Дагестан – регион непростой. Я напомню, там проживает 36 национальностей, постоянные выяснения отношений, кто должен руководить регионом. Ну и Рамазан Абдулатипов, как аксакал, должен был как раз уравновешивать эти позиции. Насколько у него получилось, вопрос открытый. Например, знаток Кавказа Максим Шевченко неоднократно, в том числе и в нашем эфире, жестко критиковал Рамазана Абдулатипова за его политику, что, мол, он не замечает тех демократических течений, которые есть у него в республике, и, более того, душит всячески все возможные проявления свободы и демократии. Это, по словам Максима Шевченко, очень грубо пересказываю его тезисы. Ну и, кроме этого, сам Рамазан Абдулатипов давал пространное большое часовое интервью нашей радиостанции, когда еще был главой региона, и со своей стороны уже рассказывал о том, что ему удалось сделать, а чего не удается. Например, в качестве одной из своих заслуг он рассказывал о том, что он пытался и пытается навести порядок, ну, например, с такой элементарной вещью, как уплата налогов в Дагестане. Руслан Курбанов к нам возвращается. Руслан, еще раз, да, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, тогда сократим уже просто наше общение и попытаемся понять. Если Рамазана Абдулатипова уже давно хотели отправить в отставку, значит, на его место уже кого-то готовили. По вашим данным, кто может быть этот человек?
По моим данным, на место Рамазана Абдулатипова готовили несколько лет Сергея Меликова. Именно для этого его назначали полпредом в СКФО, для того, чтобы он вошел в курс дагестанских дел. Но, столкнувшись с невероятным уровнем коррупции, клановости и хищений, Сергей Меликов, по моим данным, несколько раз отказался. Но, как я понимаю, Кремль все же настаивает. Он, по моим сведениям, является первым в списке возможных кандидатов. Следом за ним идут такие фигуры, как глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, и даже рассматривается фигура вице-премьера Александра Хлопонина.
Насколько я понимаю, Сергей Меликов, он лезгин по национальности, то есть местный, как минимум. То есть свой человек для Дагестана.
Как минимум, его отец местный, он родился в межнациональной семье, мама русская, как у многих дагестанцев, отец лезгин. А карьеру он сделал вне Дагестана, сказать, что он близко знаком с ситуацией в республике нельзя, но его карьера на посту полпреда, то есть работа на посту полпреда в СКФО, позволило ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем.
Если посмотреть на Северный Кавказ в целом, опять же, грубо, три основные республики, Чечня, Ингушетия, Дагестан, то получалась следующая картина. Был офицер Юнусбек Евкуров, был такой князь, и был аксакал Рамазан Абдулатипов. Ну и сейчас просто пытаемся понять, не рушится ли вот эта система какая-то устоявшаяся после отставки Абдулатипова?
Нет, система не рушится. По моим убеждениям, Кремль целенаправленно проводит во главы Республик Северного Кавказа генералов, сделавших карьеру на федеральном уровне. Юнусбек Евкуров устойчиво ложится в этот тренд. Глава Кабардино-Балкарии – это генерал МВД, который возглавлял департамент по борьбе с экстремизмом. Сам Рамзан Кадыров, несмотря на свое бурное прошлое, также является генералом российской армии. Если сейчас Сергей Меликов возглавит Дагестан, то четыре, как минимум, региона ключевых будет возглавлять генералы.
Нет ли здесь перекосов в сторону силовиков? Почему именно такой выбор делается?
Ну, это логика управления Северным Кавказом со стороны Владимира Путина. Я скажу даже больше. Два последних полпреда в СКФО были генералы, это Сергей Меликов и сегодня Олег Белавинцев. До этого ЮФО возглавлял тоже генерал Казанцев. Прочили даже место главы Карачаева-Черкесии генералу МВД Казимиру Баташеву. В принципе, как бы подобный подход укладывается вполне в логику нашего президента, который считает, что Северному Кавказу сегодня нужны силовики. И да? Что люди с либеральным экономическим мышлением пока не способны обеспечить безопасность южных рубежей России.
Но это мнение официальных властей в Российской Федерации, а ваша трактовка, насколько это соответствует сегодняшнему состоянию дел?
Я думаю, что в ряде республик, таких как Чечня, на период стабилизации обстановки после двух войн необходима была жесткая рука, но сегодня во многих республиках нужны уже люди с экономическим мышлением, с проектным мышлением, которые могли бы вытащить экономику, социальную инфраструктуру из того, скажем, пике, в котором они находятся, в нижней точке. Что касается Дагестана, то здесь нужен человек, совмещающий в себе много функций, много компетенций. Это и умение договариваться с элитами, это и умение сократить разрыв между гражданским обществом и властью. Это и способность наладить диалог с национальными лидерами, каковых в Дагестане огромное количество. Это и человек, разбирающийся в религии, потому что Дагестан одна из самых религиозных республик мусульманского пояса России.
И опять Руслан Курбанов пропал. Но сейчас уже не будем перезванивать, потому что время нас поджимает. Мы идем по нашей сетке. В общем, предположение следующее, что, скорее всего, господин Меликов, действующий генерал, который был полпредом в Северокавказском федеральном округе, рассматривается как основная кандидатура на место Рамазана Абдулатипова, то есть на место временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но сейчас, по сути, продолжение темы. Дело в том, что глава Центральной избирательной комиссии заявила, что своих постов лишились главы тех регионов, где у избирательной комиссии были претензии по выборам. Цитирую. «Надеюсь, в этом есть доля нашей работы», — отметила она. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что с удовлетворением приняла информацию об отставках ряда губернаторов на этой неделе. Об этом Памфилова рассказала в ходе заседания Центральной избирательной комиссии. Свою позицию она объяснила тем, что своих постов лишились главы тех регионов, где у избирательной комиссии были претензии по выборам. «Надеюсь, что в этом есть и доля нашей работы», — подчеркнула она. Отставку каких именно губернаторов глава ЦИК имела в виду, она не уточнила. Ну и напомню, что с 25 по 27 сентября президент России Владимир Путин принял отставки трех глав регионов. Своих должностей лишились губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, ну и еще... Пока вопрос открыт по Рамазану Абдулатипову, еще раз напомню, заявление вроде как написано. Отставка официально пока не принята. Сейчас с нами на связи политолог Павел Светенков. Павел, здравствуйте. Попробуем еще раз перезвонить Павлу Светенкову. Но и ранее об отставках всех этих губернаторов со ссылкой на источники в Кремле и федеральных чиновников сообщал РБК. Позже серию отставок глав регионов предрек также вице-премьер Дмитрий Казак. Цитирую. «Идет оценка эффективности работы органов исполнительной власти субъектов России. Вероятно, что к таким выводам о кадровых перестановках в результате этой оценки руководители регионов могут прийти», — пояснял он, отмечая, однако, что, по его мнению, подобных увольнений будет несколько. Ну и сейчас политолог Павел Светенков вроде как должен быть с нами на связи. Павел, вы нас слышите?
Да, слышу. Добрый день.
Да, добрый вечер. Павел, глава ЦИК Элла Памфилова рассказывает о том, что, вероятно, в том, что произошли эти отставки, есть определенная талика деятельности Центральной избирательной комиссии. Вообще, насколько отставки могут быть связаны с выборами?
Ну, я думаю, что вряд ли отставки связаны с выборами. А если и связаны, то не с региональными выборами, которые только что прошли, а с предстоящими президентскими. Другое дело, что у власти почему-то нет никакого объяснения, почему идут такие веерные отставки. И, собственно говоря, эти объяснения пытаются изобретать на ходу. И поэтому, соответственно, в возникшей нише появляются вот такие заявления, как заявление Панфиловой.
Просто обращаем внимание на то, что подобных заявлений раньше со стороны Центральной избирательной комиссии не было. То ли идет как заявление о некой политической субъектности, то ли о возрастающем весе Центральной избирательной комиссии, то ли как предупреждение главам остальных регионов. Чего здесь больше?
Ну, я думаю, что проще, объяснение проще и связано с тем, что есть дефицит объяснения того, что происходит. То есть идут веерные отставки, вот эта вот ротация губернаторов, причем почему все это происходит, такого базового объяснения нет, во всяком случае в публичной сфере. И в этой связи все изощряются, кто во что раз. Естественно, председатель ЦИК, она смотрит со своей колокольни на данную ситуацию, она говорит, что, возможно, отставки связаны с прошедшими выборами.
А возможно ли, что ее попросили транслировать такую позицию?
Ну да, это тоже вполне возможно, но опять-таки это связано с тем, что обществу не объясняют базовую концепцию этих отставок. Говорят, что, значит, пожилых губернаторов или губернаторов средних лет должны заменить молодые, ну то есть условно 30-40-летние. Это действительно так, потому что большинство новых губернаторов этого возраста, но не совсем понятно, все это надо делать сейчас, почему это надо делать таким вот веером. И в этих условиях властям приходится придумывать объяснение. Ну вот, в частности, возможное объяснение – это вот результаты выборов.
Просто это объяснение так или иначе рассчитано, видимо, и на глав других регионов. Поэтому пытаемся понять, а как они это могут считать?
Ну, я думаю, что в каждом отдельном случае решение будет приниматься в зависимости от ситуации в регионе, статусе губернатора и тому подобного. Потому что есть губернаторы, слухи об отставке которых ходили очень долго, и тем не менее, которые до сих пор продолжают находиться в своих креслах, несмотря на возраст, болезни и тому подобное. То есть в данном случае, я думаю, что заявление председателя ЦИК, оно, конечно, может быть и является сигналом для губернаторов, но скорее оно является попыткой отчитаться перед общественным мнением, потому что слухи говорят о том, что еще 10 губернаторов будет отправлено в отставку, еще до региональных выборов ряд губернаторов ушел. То есть идет смена губернаторского корпуса, но она никак не объясняется обществу, соответственно, вот власти вынуждены на ходу объяснять, что происходит.
Ну и последнее тогда уточнение, можно ли, скажем так, вот это заявление Эллы Памфиловой перевести как если бы оно звучало: нам не нужен теперь результат, нам нужны прозрачные выборы. Или это будет поспешный вывод?
Ну, я думаю, грубо говоря, если бы этот тезис ее транслировали власти, они бы с вами согласились. Ну, похоже, тут вопрос не в самих выборах, тут, опять-таки, повторюсь, вопрос в объяснении, почему это вдруг власти взялись за массовое перетряхивание губернаторского корпуса. А поскольку хорошего объяснения нет, ну вот приходится цепляться за подобное.
Спасибо. Это был политолог Павел Светенков. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Причиной разгоревшегося накануне и продолжающегося до сих пор пожара на складе боеприпасов в Винницкой области на Украине может быть диверсия. Именно по этой статье Уголовного кодекса военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Украинская военная прокуратура открыла дело по статье «Диверсия в связи с пожаром на складах боеприпасов в Винницкой области». Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гетлянская. Военная прокуратура Центрального региона внесла в единый реестр досудебных расследований производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины. По словам Гетлянской, в состав созданной для расследования следственной группы вошли сотрудники СБУ. Ну и как сообщает телеканал 112 Украина, ссылаясь на слова представителя Вооруженных сил Украины Богдана Сеника, ответственность за пожар на складе боеприпасов в первую очередь несет командир части, но определять виноватых можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло. Ну и сегодня уже появлялась информация ситуация, что во всем может быть действительно виновата группа диверсантов, которые запустили беспилотник. Беспилотник что-то сбросил на склады. В результате случился пожар. В результате пожара продолжающегося взрываются тонны боеприпасов. Сейчас с нами на связи Владимир Мухин, военный обозреватель независимой газеты, полковник запаса. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, если грубо, вот три версии можно выдвинуть. Версия первая, действительно, диверсия. Версия вторая – это халатность. Версия третья – коррупционная составляющая и, соответственно, заметание следов в результате крупного пожара. А какая из версий кажется вам наиболее вероятной?
Ну, по опыту вообще вот этих вот явлений, которые связаны со взрывом боеприпасов, нарушение мер безопасности – это почти 70% всех вот случаев, которые зафиксированы на территории СССР и бывших стран СНГ. Дело в том, что вот, это, вот этот вот склад, который на 60 гектарах, там он под открытым небом находился, естественно, он находился со времен распада СССР. Это боеприпасы, которые вы производили еще во времена СССР, им уже больше 20 лет, как минимум. И поэтому, конечно, здесь их должна быть сохранность очень большая и сильная, и внимание к нему должно быть было привлечено. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это связано с нарушением мер безопасности. Хотя вот они опять политизируют это вот, этот момент, связанный с тем, что якобы диверсии были какие-то там, диверсанты. Зачем это делать, вот я не понимаю.
Ну как, если сейчас для Украины продолжается некая гибридная война с Российской Федерацией, в результате, ну, наверное, должны вестись и какие-то боевые действия, поэтому должны быть и какие-то диверсанты со стороны, видимо, Российской Федерации. Поэтому объяснение-то, в принципе, логичное для местных украинских политиков. Но что здесь не так в этой версии? Почему вы сразу подвергаете ее сомнению?
Ну, я могу допустить... Тем более, что вот под открытым небом лежат снаряды, это вот подобные склады у нас в Приднестровье, ну, может, их там накрыли, еще что-то такое. В общем, я могу допустить, что там какие-то диверсанты. Но вопрос, зачем? Вот скажите, зачем это делать в Винницкой области? Там со всех сторон леса, никакой там дестабилизации, например, большого количества народу нету. Если бы кто-то хотел бы там что-то дестабилизировать и развернуть гибридную войну. Здесь можно допустить диверсантов, и что там сосредоточены именно снаряды, которые для ракетных систем залпового огня, это довольно дефицитные снаряды, они эффективные снаряды, они применяются вот в их этой вот гражданской войне, которую они развязали на территории Донбасса. И вот эти снаряды, они, конечно, очень нужны для украинского режима нынешнего. Но вопрос, зачем? Я думаю, вот такую версию могу... вот у меня просто на ум пришло, я думал, и вот такая версия. Порошенко сказал, что американцы им дают 500 миллионов на военные нужды. Вот американцы взорвали, они умеют беспилотниками пользоваться хорошо, эти снаряды. И теперь вот украинцам будут их СЗО, МЛРС, вот эти вот американские уже поставляться. И этот секонд-хенд весь, который у них там тоже на складах валяется где-то в Пентагоне, они могут спокойно сбагрить Украине. Поэтому вот одна из версий может быть, что диверсия. Но не нашими там гибридными, так сказать, ими противниками, а именно ихими союзниками, потому что у них, у американцев, в глазах кроме доллара ничего нету. И вот они 500 миллионов, если долларов выделили по помощи Порошенко, тут надо их оправдывать. Раз у Порошенко взорвали склады, значит, им нужно помогать этими боеприпасами. Вот, скорее всего, они и будут туда их давать.
Хорошо, если позволите, я вашу версию помещу в один ряд вот с наиболее фантастическими версиями, которые сейчас рассматривают.
Это не фантастические, это реальные. Надо американцев знать.
Да, хорошо. Ну и последнее уточнение. Было время, когда и в Российской Федерации мы с завидной, печальной регулярностью узнавали о подобных происшествиях. Сейчас об этом ничего не слышно. Почему? Порядок навели?
Ну не взрываются у нас склады. У нас были очень большие мероприятия, даже при Сердюкове начинались эти все мероприятия, связанные с тем, что мы утилизировали боеприпасы, которые выслужили свои сроки хранения. Вот, да, у нас там тогда на Вышулуке почти взвод один взорвался, там нарушение опять же мер безопасности, лейтенанты и 7 солдатиков, так сказать, взлетели на воздух. И это было такое, но у нас сейчас этому вопросу уделяется очень большое внимание. Это первое. Мы, значит, много очень боеприпасов, почти 60%, которые остались со времен Советского Союза, мы утилизировали. И сейчас у нас боеприпасная отрасль, 2-3 смены работает, чтобы восполнить этот вот боезапас уже новых снарядов, и которые на новых, так сказать, арсеналах их складируются с учетом тех вот мер безопасности, самое главное, сохранности, которые необходимы на вот таких больших складах.
Спасибо. Это был Владимир Мухин, военный обозреватель независимой газеты, полковник запаса. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Федеральная служба безопасности составила на Telegram протокол за нарушение закона Яровой. Об этом создатель мессенджера сообщил на своей странице ВКонтакте. И речь идет, конечно, о Павле Дурове. Он прикрепил к записи копии документов, которые поступили в лондонский офис компании с Федеральной службы безопасности. Как следует из материалов, Telegram не исполнил обязанность предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых и доставляемых электронных сообщений. Дуров отметил, что подобные протоколы неизбежно приводят к судебным процессам. Пакетом Яровой называют антитеррористические законы, принятые в июле минувшего года. Операторов связи и интернет-компании обязали хранить и по требованию спецслужб передавать информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Но я напомню, что в эти же дни пришла информация о том, что Телеграмом заинтересовались и в Иране. Там возбуждают целые дела против компании, ну и работа мессенджера там находится под угрозой. Сам Павел Дуров пока иронично реагирует на выпады Федеральной службы безопасности, но я напомню, несколько месяцев назад у Telegram уже возникали определенные вопросы к Telegram, и Роскомнадзор требовал определенные данные от Telegram. В итоге это все завершилось тем, что вроде как обменялись любезностями и Павел Дуров, и Роскомнадзор, ну и пришли к какому-то более-менее удобному для всех положению. Сейчас опять возвращается Telegram в топы новостей уже с тем, что к нему предъявляют претензии Федеральная служба безопасности. Насколько эти претензии обоснованы, пытаемся выяснить у ведущего юриста интернет-проекта «Роскомсвобода», руководителя Центра защиты цифровых прав Саркиса Дарбиняна. Саркис, здравствуйте. Саркис, сейчас слышно нас?
Алло, алло.
Да, слышно?
Я вас не слышу.
Саркис. Раз.
Я, к сожалению, вас очень ничего почти не слышу.
Это был Саркис Дарбинян. Попробуем его перенабрать, но и принимаются в том числе телефонные звонки со стороны нашей аудитории. Я напомню, раньше преимущественно технического характера возникали претензии к Телеграмму. Сейчас уже непосредственно претензия от Федеральной службы безопасности, что они не могут расшифровать какие-то сообщения. Потребовали, видимо, кодировок от Павла Дурова. Но Павел Дуров, я так понимаю, вот это письмо из ФСБ оставит без ответа. По крайней мере, раньше он всегда так поступал. Попробуем перенабрать Саркиса Дарбиняна. Возможно, на этот раз связь будет получше. Ну и быстро голосование для нашей аудитории. Как вы полагаете, претензии ФСБ к Телеграмму, они обоснованы или нет? Если обоснованы, 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Федеральная служба безопасности потребовала, по словам Павла Дурова и судя по тому письму, которое было прикреплено к его сообщению, расшифровать данные некоторых сообщений, дать какую-то кодировку. И Павел Дуров, судя по всему, отказывается. Претензии ФСБ обоснованы? Да, 134-21-35. Нет, вы не понимаете претензии Федеральной службы безопасности. Это 134-21-36. Раньше пакет Яровой называли необходимым для Российской Федерации, по крайней мере, его защитники, в связи с тем, что через мессенджеры идет трафик, общение различных наркокурьеров, экстремистов и всех остальных. Сейчас уже дошло до претензий. Опять же, мы пока это знаем только со слов Павла Дурова. Претензии обоснованы. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-35. 36. Попробуем еще раз поговорить с Аркисом Торбиняном, ведущим юриста интернет-проекта «Роском Свобода», руководителем Центра защиты цифровых прав. Саркис, как сейчас связь?
Да, я слышу вас, здрасте.
Прекрасно. Саркис, на ваш взгляд, насколько претензии Федеральной службы безопасности могут быть обоснованы по отношению к мессенджеру Telegram?
С точки зрения российского законодательства, они абсолютно могут быть обоснованы. Но с точки зрения здравой логики и соблюдения вообще международных стандартов и прав человека, конечно, мы говорим о том, что не соответствует ни пакет Яровой, ни закон об организаторах распространения информации, ни вся та практика, которая исходит вообще из этих двух довольно-таки опасных людоедских законов.
Мы до сих пор до конца не разобрались с пакетом Яровой. Дело в том, что там некоторые его фрагменты постоянно откладываются до внедрения. А вот с декодировкой это разве уже работает в Российской Федерации? Почему только к Телеграму претензии?
Ну, потому что у нас всем очевидно законодательство выборочного правоприменения. Также было и законом о локализации данных. Мы видим, что заблокировали только LinkedIn и недавно... Глава ведомства Роскомнадзора заявил, что не видит причины для блокировки Фейсбука по этой причине. Законов было принято много, все они пока применяются в единичном случае в отношении, как правило, крупных американских IT-компаний.
Но здесь Telegram не крупная американская IT-компания.
Telegram это несколько другое, конечно, хоть он и вписывается в общий тренд. Telegram мозолит уже глаза многим правительствам. Мы знаем, что и в Иране уголовное дело на него возбуждают, и ФБР задают аналогичные вопросы. И, конечно, все сообщество уже в мире стоит перед вопросами секьюрности и безопасности. И сам факт того, что от мессенджера требуют передачу ключей от конечного шифрования, он абсурден, потому что все понимают, что Дуров не хранит эти ключи от секретной переписки, которая может вестись в Телеграме.
Но если Телеграм так неудобен всем, то возможно ли такое, что его сейчас начнут повсеместно уже блокировать не только в Иране, возможно, и в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки и далее по списку?
Ну, вы знаете, в Соединенных Штатах все-таки создать условия для блокировки сайта довольно-таки сложно. Намного проще это будет сделать сейчас в России. Протокол уже направлен, сейчас материалы дела должны уйти в суд, и суд должен, во-первых, установить, установлены ли все обстоятельства по делу и доказана ли вина совершения административного правонарушения. Конечно, если Дуров будет оспаривать и Телеграм требования ФСБ и Роскомнадзора, то этот вопрос может затянуться на, я думаю, 2-3 месяца. Но в конце концов блокировка Телеграма на уровне всех операторов связи в России, это уже кажется довольно-таки реальной историей.
Просто когда появлялась первая информация о возможной блокировке Телеграма, тогда с подачи Роскомнадзора вроде как уладили и про Телеграм на какое-то время забыли. Почему сейчас опять вспоминают?
Вы знаете, Роскомнадзор пытается создать видимость того, что он исполняет закон и пытается договариваться с крупнейшими игроками рынка. В той истории, собственно, Дуров же так и не предоставил же самостоятельно данные для включения в реестр. Он сказал, что данные доступны в публичном реестре Великобритании, а компании их оттуда можно взять. Роскомнадзор взял эти данные, оттуда добавил в реестр организаторов распространения информации мессенджер и тем самым показал, что вот на текущий момент условия соблюдены. Но, конечно, все понимали, что есть второй шаг. Это требования, связанные с декодировкой, с ключами от переписки и с теми новыми обязанностями, которые заложены в пакете Яровой, я имею в виду хранение данных и переписки в течение 6 месяцев.
И сейчас пришло время для второго шага.
Да, несомненно.
Спасибо. Это был Саркис Дербинян, ведущий юрист интернет-проекта «Роском Свобода», руководитель Центра защиты цифровых прав.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В нынешнем году Россия поднялась на 5 пунктов и заняла 38 место среди 137 стран в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Об этом сообщается в докладе ВЭФ. Первое место в списке занимает Швейцария, затем следует США, Сингапур, Нидерланды, Германия, Китай расположился на 27-й строчке. Эксперты ВФ отмечают значительное улучшение макроэкономической ситуации в России, рост позиций с 91 места до 53-го. Прежде всего, это сокращение инфляции, увеличение сбережений. Присутствие России в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов, как размер рынка, 6 место из 137, инфраструктура, мы на 35-м месте из 137, эффективность рынка труда, 60-е место, здоровье и начальное образование, 54-е место, макроэкономическая среда, 53-е место, ну и высшее образование и профессиональная подготовка, 32-е место. В нижней половине рейтингов Россия оказалась по таким факторам, как конкурентоспособность, эффективность рынка товаров и услуг, общественные институты и развитость финансового рынка. Сейчас с нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Когда возникают подобные публикации, публикации рейтингов, сразу возникают вопросы относительно объективности оценки. А ваша оценка их оценки?
Ну, это, строго говоря, не их оценка, это сложная система опроса, есть своя методология, и, в общем, есть в мире несколько подобного рода рейтингов, и рейтинг Всемирного экономического форума считается, ну, одним из самых весомых и авторитетных, скажем так.
А насколько этот рейтинг лоялен по отношению к России, или так будет некорректно говорить?
Ну, так, наверное, некорректно говорить, хотя есть в этом рейтинге одна составляющая, которая, ну, скажем так, нам благоволит. Эта составляющая называется, ну, как-то размер рынка. То есть Россия по объективным параметрам очень сильно выигрывает вот по таким, вот по такому параметру, как размер рынка. Да, понятно, что малые страны сразу же, это нам дает гандикап над множеством малых стран, и поэтому мы чуть-чуть за счет этого продвигаемся вперед, хотя, как вы видите, по остальным вещам, причем вещам очень важным, мы по-прежнему отстаем, и, в общем-то, не могу сказать, что это такое уж совсем уж благоволящий нам рейтинг.
Ну и если говорить о том, что эти рейтинги составляются для инвесторов, например, насколько они вообще сейчас инвесторами учитываются?
Ну, серьезные инвесторы, конечно, такого рейтинга, рода рейтинги не учитывают. Это скорее для исследователей, ученых. А когда человек собирается вкладывать свои деньги, он, естественно, смотрит на какие-то другие вещи и изучает конкретику. Хотя с точки зрения, так скажем, публичной имиджа, публичной информации, такого рода рейтинги важны, потому что люди имеют возможность узнать о том, о чем они раньше не знали. Вот, например, история с нашей макроэкономической стабильностью, она вполне себе заслуживает того, чтобы они узнали весь мир.
А, вот, кстати, я тоже этим заинтересовался насчет макроэкономической стабильности. Здесь вот эта оценка на чем основывается?
Она основывается на том, что в Российской Федерации устойчиво снижается инфляция, что Российская Федерация перешла от такой от падения ВВП и стагнации, ну, к какому не очень быстрому, но экономическому росту. Вот это, собственно, и учитывается в данном рейтинге.
А как же экономические санкции, экономическая конъюнктура, политическая конъюнктура и все сопутствующие пряники?
Вещи проходят по другим вещам, да, вот, например, банковский кризис, он проходит по одной из статей, которая, по которой мы явно встаем, это развитие финансовых рынков, и это действительно очень слабое место российской экономики, я думаю, что мы это в ближайшем будущем почувствуем. То же самое относится и к коррупции, к общественным институтам, к государственному регулированию, к развитию бизнеса, вот это все, к инновациям, и многие эти вещи мы действительно оказываемся на тех местах, на которых не хотели бы, наверное, оказаться.
То есть эти факторы, безусловно, учитываются, просто они где-то между строк прописаны в другие,
нет,
на других
тоже,
позициях?
Они тоже присутствуют в качестве явных, например, вот по коррупции мы отстаем очень сильно. И по, скажем, качеству судебной системы. Это вот те вещи, по которым мы заведомо проигрываем.
Ну и наши экономические власти вообще могут гордиться вот этим рейтингом или нет?
Ну, всякое улучшение – это есть то, что кладется в полочку достижений, но я думаю, что тут есть вещи, о которых там можно говорить действительно в положительном ключе, это в частности та же макроэкономическая стабильность, но есть вещи и предмет для озабоченности, то, что я называл, и в данном случае скорее про финансовые рынки, про их плохое состояние, это то, что действительно повторюсь, не лишним это будет для нас угрожающим фактором для развития экономики в будущем.
Спасибо. Это был директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия и Соединенные Штаты Америки объявили о создании окололунной станции. Россия и США договорились о создании совместной космической станции Deep Space Gateway, которая будет работать на орбите Луны. Об этом рассказал глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии. По словам Комарова, первые модули космической станции могут быть выведены на орбиту уже в 2024-2026 годах. Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции. Сейчас с нами на связи депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Максим Сураев. Максим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
А вам известно было что-то о том, что мы вообще планируем с американцами создавать какую-то окололунную станцию? Или это новости для вас тоже?
Нет, я слышал об этих новостях, да, еще где-то, наверное, да, в начале сентября. Вот, но это было просто так вот анонсировано, и ну, для меня это приятная новость сегодня.
Просто если говорить о космических разработках, мы привыкли к горизонтам лет в 10-15 как минимум для того, чтобы что-то толковое создать. Здесь говорят о том, что первые модули могут быть выведены уже в 2024 году. Как такое возможно?
Ну, послушайте, в принципе, то, что сейчас делается на Международной космической станции, это можно перенести и дальше. То есть для космоса примерно все то же самое остается. Или вы летаете вокруг Земли, или улетаете дальше. Единственное, что это, конечно, это большие запасы, это больше топлива. Это, в принципе, наверное, ракета-носитель, который будет доставлять более мощные. Но сама система жизнеобеспечения, сам принцип стыковки, это, в принципе, остается неизменным.
Ну, если говорить о том...
Да, основываясь на том опыте, который у нас есть, я думаю, это возможно.
Для чего вообще вот эта станция Deep Space Gateway может понадобиться и нам, и американцам?
Ну, послушайте, я думаю, что это вообще задача человечества – вернуться на Луну и попробовать все-таки вот этот вот, который, о котором говорится, Гелий-3, да, все-таки там как-то может быть закрепиться для более, так скажем, глубоких и дальних полетов в космос. Потому что это наш спутник, это спутник Земли, Луна. И поэтому, конечно, без освоения Луны мы дальше двигаться, я думаю, что не сможем.
То есть это можно рассматривать как первый шаг вот в длинном пути освоения, полноценного освоения нашего спутника, естественно.
Конечно. Это знаете как, это, если в обывательском плане, то это возможность заглянуть за дверь. То есть мы сейчас вращаемся вокруг Земли, а чуть-чуть немножко дальше шагнуть, это, конечно же, ближайший наш сосед, это Луна. И потом уже оттуда двигаться куда-то дальше.
Ну, а как остальные проекты? Марс-500, о котором очень много говорилось, к которому готовились и наши специалисты. Об этом мы забываем? Мы вообще в состоянии их реализовывать на сегодня?
Нет, мы в состоянии. Послушайте, но вы не можете там просто встать и пробежать марафонскую дистанцию, да, там, не научившись бегать на километр, потом на 5, потом на 10. Точно так же и здесь. Мы не можем миновать этот путь. А по поводу Марс-500, это был просто наземный вариант, это просто, да, в основном это медицинская направленность, то есть посмотреть и увидеть, как ведет себя человек в замкнутом пространстве продолжительное время. То есть какой-то реализации технической, имеется в виду космической, конечно, не было. Это все были натурные наземные испытания.
Ну и вот этот проект кому нужнее все-таки, нам или американцам?
Вы знаете, я думаю, что здесь обоюдно. И вообще это нужно человечеству. Я могу сказать, что вот этот вот успешный эксперимент и успешное эксплуатирование Международной космической станции, оно себя полностью оправдало и доказало. И, понимаете, слишком дорого для одной стороны поднимать такие проекты. И, конечно же, это проще и лучше, и быстрее, и выгоднее реализовывать вот глобальный так скажем, проекты человечества, конечно, совместно с многими странами.
Ну и последнее уточнение. Все-таки 2024 год. Это фантастика или нет, чтобы уже на орбите Луны что-то появилось такое?
Вы знаете, конечно, сроки меня тоже немножко напрягают, в том плане, что, знаете, как анонсировалось то, что вот мы уже в 2024 году, но у нас еще ракета-носитель, вот мы его создаем. Вот у нас то же самое. Вроде как мы готовы создать модули, но это все не дело одного дня. Ну, это сейчас пока предварительные проговоры. Это сейчас пока только вот какие-то вот соглашения, может быть, просто вот концептуальные между странами. Ну, посмотрим, время покажет, тут загадывать нельзя. Посмотрим, как будет двигаться мировая экономика, посмотрим, как будет у нас дела обстоять. В принципе, это же все зависит от того количества денег, которое выделяется. То есть, если будет достаточно финансирования, если будет конкретные задачи, то я думаю, мы сможем.
Спасибо. Это был Максим Цураев, депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Ну и через мгновение движения.